Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, январь, день 17. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов, пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот. У меня тут все подвисли, все карты. Яндекс почему-то ничего пока не показывает. Так что одна надежда на вас в этом плане. Пока ничего не могу вам сказать. Вернадка в область стоит, пишет Кирилл. На Дубининской все хорошо, пишет Дмитрий Ли Хукер. И все 5 баллов на моем маршруте, пишет Жорж. На движение, я говорю, писать можно и дальше. И вот у меня потихонечку все заработало. Внутренняя сторона МКАД от Звенигородки и до Ленинградки совсем плохая. Огромная пробка стоит. На шоссе энтузиастов вижу некие затруднения возле СВХ, она же ЧТК. Что еще здесь? Ну, в целом так, ничего такого особенного я не могу сказать. Единственное, что, наверное, от Кузьминок и туда дальше практически до МКАД стоит Волгоградский проспект. Не совсем обычная пробка. Обычно эта пробка раньше начинается, и там уже она где-то заканчивается. Сейчас она почему-то сместилась ближе к МКАД. Внутренняя сторона МКАД, опять же, от, ну, Новогиреевой, можно, если так выразиться, да, от Кетчерской улицы и до Щелчка и даже дальше, точнее, наоборот, от Щелчка и до этой улицы стоит в пробке. Так что пишите, там, рассказывайте, чего вы там и как. На Калужском шоссе в районе Сосенок в сторону МКАД расколбасило машину, ГИБДД на месте, не гоняйте. Какого цвета машина, Алексус, расскажите, пожалуйста, все ли живы там, все ли в порядке? Просто хотелось бы знать. ГИБДД на месте, нужна ли там скорая или нет. ВУЗ признал подлинность сообщения о начислении студентам баллов за встречу с Путиным. Вместе с тем директор Казанского института заявил, говорит Москва, что это сообщение некорректно и было отправлено его заместителем без согласования. Как всегда, во всем виноват сакраментальный стрелочник, пишет Александр. Александр, вы, кстати, когда пишете сообщения, вы обратите внимание, кому вы их пишете. Просто, возможно, не все сообщения, которые вы адресуете к нам в эфир, вы пишете к нам в эфир. Я это сейчас вам серьезно говорю. Вы так вот пересмотрите последние свои сообщения. Я практически, знаете, как будто бы я из ФСБ, я к вам так обращаюсь. Александр, вы посмотрите там, обратите внимание, пожалуйста. Тишинка, Красина, норм движения, Куан, говорит. Там авария на Волгоградке, ломлюсь туда, надеюсь, растащит, пишет Джек Воробей. 36 спортсменов сняли соревнования по легкой атлетике в Сибири, узнаю, что будут проводить допинг-контроль, пишет Петр. Судя по картам, рубль умирает в город перед Ильинкин, то есть Рублевка. На ЧПХ все нормально летит, что за ПХ, я даже не знаю, что это такое. Ладно. Садовая от Павелецкой до Октябрьской свободна вообще, пишет Гагога. Я тоже иногда пишу жене, а потом смотрю не туда, а вам, пишет Спира. Да, бывают и такие случаи. Контролируйте, куда пишете. Контролируйте, знаете? Вот. А то так можете когда-нибудь жене написать: я сегодня не приеду, потому что моя не отпускает. Ну, типа того. Всегда нужно контролировать, что ты делаешь, пытаться во всяком случае. Ну, а мы, в общем, пойдем дальше, да, и будем говорить о чем-то. О чем-то дико интересном и потрясающем. Ну, вот Чубайс, наверное. Чубайс на гайдаровском форуме. Неизвестный мужчина кинул пачку листовок председателя правления госкорпорации «Роснана» Анатолия Чубайса. Инцидент произошел в начале сессии, где Чубайс выступал в качестве модератора дискуссии. Нарушителя сразу задержали и вывели из зала охранники. Сам глава госкорпорации отнесся к произошедшему с юмором. Цитирую: «Чего-то не добросил молодой человек, как-то недоработал». И дальше читал листовки. Цитата. Цитаты пойдут, листовок сейчас. «Грабители народа должны быть наказаны. Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ». «Нас всех вместе называют форумом воров и предателей», отметил Чубайс. И один из лозунгов понравился Чубайсу больше всего. «Чубайса на нары, народ на канары». Вот. Он сказал, что этот ему больше всего нравится. Вот так вот. И левые, мол, стали слабые. Раньше, говорит, кефиром бросали, а сейчас вот бумагами. Вот так вот посмеивается значит, Чубайс Анатолий Борисович. Ну да, вроде Борисович. Не знаю, а я вот иногда слежу за разработками с Роснано. И тоже, в свою очередь, немного посмеиваюсь. Недавно нарвался на какую-то потрясающую разработку, их гениальную. Что-то типа электромопеда, который стоит каких-то бешеных денег, за который можно купить уже, ну, автомобиль типа Весты или Kia Rio, Solaris. Ну, в общем, легковушку более или менее нормальную уже можно взять. И они вот сделали какой-то электромопед и рассказывают, что за ним будущее. Я долго пытался понять, почему за ним будущее, так в итоге и не понял. Вот недавно были такие новости. Плюс кто-то... Да, мне один товарищ мой показал какие-то потрясающие суперчехлы Роснано для телефонов. Не знаю, правда это или нет. Какие-то странные электронные чехлы, и якобы на это было потрачено 10 миллиардов рублей, что ли. Ну, или какие-то страшные суммы на то, чтобы купить технологию этих чехлов, которые я в жизни ни разу больше и не видел. Это уже баян, пишет манекен. Может, и баян. А мопед баян или нет? А? Вот мопед, это баян или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, вот, который я видел собственными глазами. Ну, расскажите, пожалуйста, мне просто интересно. Это черно-белый планшет был. А черно-белый планшет был, еще говорят. А смартфон Медведева. Я предрекал конец, пишет LJ. А купить этот мопед где-то можно или нельзя? Где-то тут должна быть шутка про нано-вертолет, который полетел искать нано-танк. Ах, вот же она, пишет PS. Мопеду уже 2 или 3 месяца, пишет Джордж. Ну, я и смотрю, он заполонил улицы Москвы. Я вижу, как во всех городах мира на нем ездят. У меня, в общем, возникают вопросы и к Роснано. В каком плане? Я не исключаю, что они действительно чем-то занимаются и чем-то полезным. Но почему об этом не знают люди? Может быть, в силу того, что нам об этом не рассказывают, и Роснано не умеет рассказать о своих высоких достижениях. А может быть, потому что этих достижений и нет никаких, как вариант. Ну, как вариант. Вот чем занимается Роснано? Мне прямо стало интересно в связи с последними событиями. Но понятно, что смеяться над какими-то сумасшедшими, которые забегают и листовками кидают, можно, можно, да. И над их лозунгами, которые пахнут нафталином, тоже можно. Но есть так вот по-серьезному, чем занимается Роснано вообще? Чем занимается Роснано? Чего они разработали для нас? Может быть, мне кто-нибудь расскажет, а? Расскажите, пожалуйста, на этот мопед должен быть дешевле импортных, говорит Томас. Этот мопед давно вроде в Китае выпускается. Ну, расскажите мне, просто мне нужны люди из Роснано. Пожалуйста, позвоните, расскажите, чем вы занимаетесь. Ну, потому что мы не знаем, чем вы занимаетесь. Вот мы, народ, население страны, не в курсе, чем вы занимаетесь. Более того, в силу специфического отношения к Анатолию Борисовичу после 90-х годов, старшее поколение склонно вам вообще не доверять и думает, что вы, в принципе, ничем заниматься не можете, кроме как воровать. Вот. А младшее поколение, так сказать, помладше, вот, посвежее, мы просто не знаем вообще, что вы делаете. Мы знаем про Apple... Мы знаем про там Samsung, мы знаем про много разных интересных компаний, про Роснано ничего нам не рассказывают. Почему вы скрываете от нас свои успехи? Расскажите, пожалуйста, люди из Роснано, 7373-1048, доложите об успехах. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, это Юрий Москва. Да. Но я не из Роснано, я просто хотел как бы дать анализ деятельности Анатолия Борисовича.
Не, ну это неинтересно. Вот анализ деятельности Анатолия Борисовича, это все это ясно. Мы это все проезжали, да? Видите, как бывает. Я помню, как было время, и я тогда был совсем маленький, но тем не менее запомнил шутки, которые относились господину Кириенко. Вот. А потом он вдруг начал заниматься атомной вот всей промышленностью и атомным сектором России. И говорят, что грандиозный успех ему сопутствовал в этой работе. Сейчас он вот в администрации, например, да, президент. И говорят, что у него тоже все хорошо получается. И Чубайс, у него ведь тоже может хорошо получаться. Я вот никогда не ставлю на людях ни на каких крест. Я жду, что они когда-нибудь что-нибудь нам такое представят. И, может быть, у него и хорошо получается, у Анатолия Борисовича, да мы просто не знаем. Я, понимаете, не пытаюсь сейчас здесь кого-то вести на плаху. Нет. Я хочу узнать, чем занимается Роснано. И поэтому призываю всех людей из Роснано прямо сейчас мне позвонить 7373948 и рассказать о своих достижениях. Вы люди скрытные, вы люди скромные, вы не хотите выпячиваться, вы так воспитаны, видимо, и поэтому мы ничего о вас не знаем. Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска. Я работаю в нашей госмонополии, ну, там, в одной из дочек Газпрома, и мы заказывали у Роснано обвязку труб газовых специально по одному специальному ТУ. Так, просто вот вкратце, только одну техдокументацию у нас постоянно перезапрашивали и запрашивали в течение, наверное, полугода. И итог — сорванная абсолютно поставка наша.
Ну, это частный пример. Может быть, вы не дотянули до уровня Роснано, и они поняли, что с вами не хотят сотрудничать, как вариант?
Ну, конечно, «Газпром» не дотянул до уровня
Роснано. Да. Ну, извините, ничего не могу поделать. 7373948, телефон прямой эфир. Люди из Роснано, позвоните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Леш, я вот думаю, мы просто про Роснано не знаем, про их технологии. Я так понимаю, наверное, они настолько уникальны и, скажем так, передовые, что их сразу засекречивают и пускают
в воронку. Я не знаю, в чем проблема, мы не знаем. Вот, понимаете, нам не рассказывают. Спасибо вам большое. Вот, видите, то есть я абсолютно точно прощупал вот эту проблему. Я ее чувствую. Я правильно все делаю. В каком плане? Я чувствую, что Роснано очень много делает для страны. Анатолий Борисович Чубайс каждодневно трудится для страны. Его подчиненные создают что-то новое, интересное, передовое. Но мы об этом не знаем. Видимо, мы очень ленивые и не хотим узнавать об этих достижениях Роснано. Я их спрашиваю, кто вот у нас из просвещенных? Кто работает, может быть, знает? Ну, расскажите, пожалуйста, нам, что же делает Роснано. 7373948. Ведь наверняка же делает. Алло, здравствуйте.
Добрый день, вернее, добрый вечер, Алексей. Во-первых, спасибо вам за вчерашнюю песню с утра.
С утра, значит, даже.
Очень приятно. Почаще такой удивляете нас. А теперь насчет Нано. Это Виктор 26-й.
Да, Виктор.
Предоставленный эфир. Значит, насчет Нано. Ну, ребята, ну, может быть, они там что-нибудь изобретут, чтобы, как говорится, типа, влияние коров на удой коров, что ли?
Вот. Это не серьезно. То, что вы говорите, это не серьезно. Значит, смотрите. Сидеть и просто так выливать грязью Роснано, говорить, они ничего не изобрели, я могу. Ну, то есть, у меня есть такая функция, допустим. Я могу говорить, да что они сделали? Но нет же, я верю в них. Я верю в Роснано. Я верю в Анатолия Борисовича Чубайса. Безгранично уважаю труд этого человека. И я хочу, чтобы мне позвонил человек, который мне расскажет о том, чем занимается Анатолий Борисович. Потому что я верю в то, что Анатолий Борисович занимается нужными для государства делами. Иначе бы вряд ли он возглавлял столь ответственную, вы понимаете, да, корпорацию. Хорошо. Пожалуйста. Чубайса в эфир надо, Александр Фельдман говорит. Да не надо, потому что я недостаточно подготовлен. Мне нужно, чтобы мне дали информацию. Вы мои глаза и уши. Вы мне сейчас расскажете, 7373948, чтобы когда я, может быть, встречусь с Анатолием Борисовичем, я сказал, знаю, слышал о ваших достижениях. И тут по пальцам. Раз, два, три, четыре, пять. Фу. Откуда вы это все знаете? Мы же никому это не рассказываем. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь из Подольска.
Да.
Значит, у меня логика такая, если деньги отпускаются серьезные, а Роснано никто ничего не знает, то, по-моему, их просто не существует. Существует только миф про Роснано. Mm-hmm. Вот, собственно, и все. Mm-hmm. Очень удобная схема, кстати говоря, плодотворная, и таких бывало много.
Да? Ну, спасибо большое. Ну, опять вот вы не доверяете, я не понимаю. Артем говорит, в 2012 году знакомая девочка работала в Роснано инженером. Зарплата в Москве была 18 тысяч рублей. Говорит, интересно было, Артем. Что интересно? А что она делала хотя бы? Ты вчера мне роботов обещал, которые будут за меня работать. Я мольберт уже купил, буду творить, пишет Вал. У нас очень много денег. Цитата Чубайса дает Максим. Это правда, он так говорил. У нас очень много денег. Это на корпоративе. Корпоративы Роснано я видел. Да, это я видел, согласен, да. Мопед видел. Еще. О, вспомнил, они хотели изобрести газету «Планшет» для школьников. Так, все, вы меня все достали. Вы ни черта не знаете о Роснано. Так, Роснано. Вообще, конечно, с вами разговаривать, ну, серьезно, не о чем. Вы не можете мне рассказать о достижениях Роснано. Так, заводы Роснано. 94 предприятия российской наноиндустрии. 94 предприятия российской наноиндустрии. Так, новости. Наноцентры Сигма, Новосибирск и Дубна продали доли в химико-технологическом стартапе. 10 января, не знаю, пока нет. Три компании с участием группы Роснано вошли в расширенный список национальных чемпионов Минэкономразвития. Угу. Межведомственная комиссия одобрила включение СПИК для локализации производства лопастей в ЭУ в РФ. Черт, мы не разберемся никогда. Компания Хевел, совместное предприятие Роснано и Реновы, планирует начать экспорт солнечных панелей. Так, вот это уже солнечные панели. Чубайс принял участие в 8-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике, происходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Вот что говорит Чубайс. Совершенно ясно, что мы способны выйти на экспорт, и мы выйдем так или иначе на серьезные экспортные поставки в 2018 году с нашими солнечными панелями. Недавно говорил с генеральным директором Хевел и точно понимаю, что общая задача для компании на 2018 год впервые выйти на экспорт точно будет решена. Он говорит. Ага. Так, а в ноябре гендиректор компании Хевел Игорь Шахрай говорил РИА Новости, что группа рассматривает возможности и условия участия в проекте по созданию глобального инновационного города НЕОМ в Саудовской Аравии. Там есть одна сложность, сказал он, в саудовском тендере будет довольно большой объем заказа, а для него, как правило, требуется доказательство уже имеющегося опыта работы за рубежом, а мы новички, мы только приходим за рубеж, там нам будет сложновато. Угу. То есть мы должны начать продавать солнечные панели в Объединенные Арабские Эмираты, но... это и Арабские Эмираты, а еще и Саудовская Аравия. Все понятно, тогда ладно. Тогда ладно. Вот, солнечные панели, вы ни черта не знали. Галина Хованская, так, говорит нам. Вот, опять. Вот вы же не знаете. Нанотехнологии при капремонте позволяют экономить до 30% на ЖКХ. Вы знали это или нет? За счет использования нанотехнологий при капитальном ремонте жилого фонда можно экономить до 30% от стоимости будущих жилищно-коммунальных услуг, рассказала журналистам в четверг председатель комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Галина Хованская. Это серьезный ресурс по сбережению средств. Так, на 30% меньше за коммуналку платят жители в Калужской области в отремонтированном с применением нанотехнологий доме. Скупой, говорит она, платит дважды, а если применять такие технологии, то и жители скажут спасибо, и расходы бюджета будут существенно меньше. Как-то алогично она выражается. Все, вот, вы не знали, оказывается, ремонт с нанотехнологиями в Калужской области происходит, и платят люди на 30% меньше. Вот. Роснано и системы вложат $1.5 миллиона в российского разработчика системы мониторинга, и вы все-таки, чего же мониторинга? Нефтедобывающих скважин. Да. Ну вот, я вам рассказал немного о работе. Хавал, подходящее название, а системный администратор пишет. Ну, Хавал, да? Всех захавал. Так, все, сейчас из-за тебя радио ваше закроют. За что? Я, между прочим, единственный, я не знаю, чем там занимаются пресс-службы Роснано, я единственный, мне кажется, вообще начал людям рассказывать о том, какие важные дела для нас делает Роснано. Вот. Я думаю, что Анатолий Борисович Чубайс, естественно, меня не слушает, но кто-нибудь из его помощников должен это оценить, и взять меня на ставку. Почему бы и нет? Небольшие деньги. Небольшие, абсолютно. Я серьезно говорю, мне больших денег не надо. Я для Роснано, для Анатолия Борисовича, для Родины, в конце концов, потому что из того, что я делаю Роснано, я делаю вывод, что здесь, в первую очередь, да, в приоритете стоит забота о Родине и развитие наших технологий и продвижение наших технологий за рубежом, а значит, наше экономическое доминирование на всем, да, земном пространстве, а может быть и космическом. Вот. Я, конечно, соглашусь за небольшие деньги помогать. Да, продвигать Роснано в массы, безусловно. Как же ты надоелся своим приспособлением, пишет Александр Пушкарев. Да уж, такой вот я человек. Вот да, Александр, да. Да, хорошо. Вот топ-менеджер Роснано Андрея Горькова нашли 32 наноквартиры общей стоимостью 3 миллиарда нанорублей, пишет Артем. Всякое случается, в конце концов. И потом, откуда вы знаете, что это правда? И какие цели были в конечном счете? Если это и правда, и нашли, может быть, это для нужд детей. В конце концов, человека хотел открыть оздоровительные лагеря, какие-нибудь санатории, дома престарелых. Мало ли вариантов, в конце концов, может быть. Просто дарить. Просто дарить. Вот. Обеспечить жильем ученых, которые со всего мира к нам приедут развивать наши нанотехнологии. Тут вариантов масса. Вы зря иронизируете, друзья. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да-да.
Знаете, в свое время стажировался, потом проработал в Роснано и в компаниях, так что что-то представляю. Вот, знаете, честно, мне кажется, что у них выстрелит, оно выстрелит позже. То есть, действительно, есть какие-то достижения, там вот если люди спрашивают, что сделали, вот кто-то упоминал наноцентры. Действительно, неплохая история, то есть там маленькие компании сидят сотнями, работают инженеры, причем с хорошими зарплатами, то есть, ну, для нас, как там для студентов, это было реально какое-то такое соприкосновение с будущим, скажем так. По вопросу, то там, говорит, 30 квартир нашли. Ну, Роснано — это страна в стране, это, знаете, там, каждый дивизион — это отдельные задачи.
Я просто вам скажу, я встречался с человеком из Роснано один раз в жизни, и то неофициально, просто вот общался с человеком на празднике. Вот, и он все время говорил, это было за границей, он сказал, ты как это, из Рашки приехал? Вот прям, ну, говорит, ты как из Рашки? Я говорю, я приехал из моей любимой России на машине. Он говорит, на тачке из Рашки приехал, говорит.
Алексей, со мной там, знаете, поверьте, работала чудесная женщина, какого-то там полковника, ВДВшника, который сейчас в Сирии, наверное, бегает. Там очень разношерстный народ,
да,
очень.
Да.
Там могут быть такие либералы 90-х, которые терпеть не могут, как вы сказали, вот Рашку. А могут быть такие
кондовые... Это не я сказал, это он.
Ну, вы же про него сказали.
Да.
А могут быть такие достаточно серьезные кондовые товарищи, которые именно радеют за страну и прочее.
Типа меня, я понимаю. Вот я говорю, единственный раз встретился с человеком. Значит, мероприятие, я приехал, все, я на машине приехал, это соседняя страна, не суть. Вот, мероприятие, я отдыхаю, ничего такого, ко мне подходит человек и говорит, там, здорово, так-то меня зовут, там, неважно. Говорит, а ты как из Рашки приехал? Я говорю, что? Как из Рашки приехал? Я говорю, я приехал из моей любимой России, Российской Федерации, родины-матушки, страны берез. Там, вы поняли, да, от Волги до Енисея, там, вот это вот все. Началось. На машине через, там, такую-то границу. А, ты так из Рашки приехал? И я понимаю, что для него, как бы, Рашка и Россия, ну, как бы, он даже не понимает, что я, на что ему намекаю. Вот. Потом выяснилось, что он работает в Роснано. И как это выяснилось? Вот он долго рассказывал о том, как у нас все омерзительно, как жить в Рашке никак нельзя, и как ему не хочется возвращаться. Ну, он именно так говорил. Рашка все время. Не хочется возвращаться никак вообще, невозможно. И просто нищенство. А почему у нас зарплаты по 400 тысяч там? И вот это вот прочее. А вот у нас в Роснано, он говорил. Я думаю, что такое там в Роснано творится-то вообще? Что такое? Ну, вы говорите, разношерстная публика. Ну, ладно. Убыток Роснано в 2016 году составил 17,4 миллиарда рублей. Конкретный анализ проекта в прошлом году делал МК. Спасибо большое, Александр, за то, что вы мне скинули эту статью. Ну и что убыток? Это задел на будущее. Нельзя развить бизнес, не вложившись в него. Венчурный бизнес, бизнес-технологий. А как вы хотели? Здесь возможен риск. Да, возможен риск, возможен. Вот. Ну, хочется положить в карман. Это ведь рисково. 7373948, телефон прямого эфира. Я вот, знаете, я считаю, что бизнес такой, особенно, это очень рисковый бизнес. Вот меня подпусти туда. Каков будет риск? Велик будет риск. Велик будет риск. Вот. Начну выносить, понимаешь? Может быть, в определенный момент просто люди в Роснано нашли ту самую золотую середину, Когда, ну да, да, вносим, но, в общем, выживаем, выживаем при этих условиях. Уже 10 лет Роснана пилит наше бабло, может, лучше в биткоин вложиться, нам спрашивают. Я вам ничего сказать не могу. Мне вот здесь про ГЛОНАСС пишут. А ГЛОНАСС это что, Роснана, что ли? Нет? Еще такие, да, да, ГЛОНАСС это Роснана, что ли? Да? А, тогда все, все, тогда я вижу, что работа-то идет. Не, я сейчас не шучу, тогда я вижу, работа идет. Ну вот, нет, там уже выходили спутники, все, у нас GPS-то заменят и все такое. Нет, от Волги до Енисея, от Тихого океана до Балтийского моря. География не ваш конек, пишет 67-й. 67-й, я же цитирую песню. Группа Любэ, любимая песня президента. Вы задумаетесь, 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, я тут пробил вдруг, забыл, кто у нас делает ГЛОНАСС, почему-то мне сказали, что это Роснано, и я сказал, а вот они достижения, а это не Роснано, вообще никакой, это Роскосмос. То есть, все, ребята, все нормально, если вы вдруг подумали, что Роснано что-то делает, нет, 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 все, все в порядке, ничего Роснано такого не делает. Роснано развивает другие перспективы. Перспективные проекты, о которых вам еще предстоит узнать, и все мы будем действительно следить за тем, что происходит. И еще раз я хочу сказать о том, что я как первый человек, оценивший труды всей этой корпорации Роснано, да, в СМИ, в медиа, считаю, что меня нужно брать на ставку, и я должен получать деньги просто так от Роснано. Почему бы и нет? Ну вот, допустим, да, мне сказали, за 16-й год есть некий убыток там в 17 миллиардов. Ну, был бы убыток в 17 миллиардов 100 миллионов рублей там, ну, плюс 100 миллионов рублей. Какая разница? Какая разница? Я говорю, небольшие деньги и прекрасная, каждодневная, кропотливая работа с моей стороны по улучшению имиджа компании. Прекрасно, конечно. Это было бы что-то. Ребята, все бы говорили о Роснано. Я могу верить в них за небольшие деньги, пишет Вал. Я тоже. Я тоже. Вообще, все госкорпорации могли бы рассмотреть меня в этом плане как своего работника. Совершенно небольшие деньги. Я готов верить в будущее этих корпораций, да? И нести эту веру в массы. Я так считаю, и никакой принципиальности нет, абсолютно гибкий подход, никаких упорствований, никаких разговоров о революциях, к чему это, к черту, друзья, все мы в конечном счете просто хотим нормальный золотой унитаз дома, вот и все, чего там человеку еще надо. Так, ладно, все, пойдемте дальше. А почем восхваление отдельных слушателей, Алексей Фрей говорит? Ну, Алексей Фрей, это если от души, то бесплатно. А если не от души, то задорого получается. Но я думаю, что один раз похвалить слушателей, давайте не будем задирать планку. Давайте 50 тысяч рублей. Элементарные 50 тысяч рублей. Просто короткая похвальба. И состоящая максимум из 5 слов там. Какой хороший этот... И там, например, Алексей Фрей, 50 тысяч рублей, пум, все, я думаю, это будет нормально. Естественно, я прямо сейчас хочу заявить, чтобы слышало меня и руководство радиостанции, все это не в обход радиостанции, все это не просто мне на карман, естественно, долевое участие и так далее. Все это в белую проводится, вот, заключаем договор, ну, все как положено, естественно, там, выполнил работу, похвальба там, и так далее. 50 тысяч рублей. Замечательно. Я считаю, всего-то 50 рублей. О чем речь? Просто я по-дружески вам предлагаю, по-товарищески, да? Вот так вот, такие смешные деньги. Зачем? Это нам на чай, это нам на кофе, это нам на печенье, это нам на сушки. Правильно? Вот на что нам пойдут эти 50 тысяч рублей с одного сообщения. Ну, то есть эти деньги все равно на них не изменить коренным образом положение вещей и не изменить нашу жизнь. Че там 50 тысяч? Это будет любой слушатель? Ну да, почему бы и нет? Я готов обсуждать с... Во, слушайте, я даже могу попробовать обсудить с руководством следующую идею. Допустим, самый щедрый слушатель «Говорит Москва», и ваша фотография на сайте «Говорит Москва». Типа, он дал нам столько-то денег. И теперь вот и фотографию вашу. Вот, с именем, фамилией, все, вот он. Наш, там, дополнительный инвестор. Я не знаю, согласится ли руководство. Но я могу предложить. А если в биткоинах? Тут опасно, пока еще непонятно само правовое регулирование в этой сфере, да, не определено в нашей стране. Да и биток упал, меньше 10 тысяч долларов уже стоит. Уже упал меньше 10 он. Что такое? Биток пошел падать по-серьезному. Да и все остальные, как я понимаю, ну, многие криптовалюты стали падать. И об этом я хочу с вами поговорить. Стрим есть, донаты включи, пишет Спира 94.8. Спира, я знаю, чем это закончится. Вот этими вибрирующими вещами, ну, я знаю, да? Когда там кто-то будет платить донаты, она будет вибрировать. Не надо мне этого, не надо. Давайте, мы серьезные люди. Мы здесь не занимаемся вот этими всеми донатами. Четко, вы просто покупаете рекламу самого себя у нас. Почему бы и нет? Я думаю, что можно вполне договориться. Реклама просто. Есть такой хороший человек в Москве. Там, допустим, это если большой рекламный ролик, тут это будет уже дорого. Это уже будет дорого. Допустим, идут там анонс, там программа Алексея Гудошникова, там подъем с Сергеем Доренко. И там есть такой хороший человек в Москве. Зовут его там Петя Петров. Петя Петров просто красавчик. Передает всем привет. Классно? Ну что, почему нет? Почему нет? Вот. Щукин дешевле берет, пишет Николай. Ну, извините, тут уж каждый ну, ладно, каждый выбирает по себе. Есть еще одна поговорка по этому поводу, она не эфирная. Каждый делает, как хочет. Вот примерно так. Так, биток упал ниже 10 тысяч долларов. И у меня к вам обсуждение. Обсуждение какого рода? Вчера смешную шутку шеф пошутил. Я говорю, давайте возьмем, купим драгу и будем добывать золото. Он говорит, кому нужно это золото, ничем не обеспеченный металл. Ну и правда, а чем обеспечено золото? Да? Доверием этому золоту и, наверное, некой его исчерпаемостью и сложно добываемостью этого золота, ну и так далее. Ну, смешно-смешно. Но, в общем-то, конечно, доверие. Доверие, эмоциональное доверие к чему-либо дает ценность этому. Также и в большей мере даже с биткоином и с другими криптовалютами. Если люди доверяют, вкладываются, то это что-то стоит. Если люди не доверяют и не вкладываются, то это ничего не стоит. Почему биткоин так взлетел в определенный момент, и почему люди начали его покупать? Потому что количество этих биткоинов, оно ограничено, как известно. То бишь, дополнительной эмиссии в определенный момент быть не может, когда уже исчерпается вся база вот этих биткоинов, когда они все будут намайнены. Не будет дополнительной эмиссии. То есть нельзя просто взять и еще добавить биткоинов, их просто будет ограниченное число. И поэтому они, мол, ценны. И плюс их сложно добыть, трудозатраты, это тоже стоит денег и так далее. И люди доверяют этому и использовали это на черном рынке. Сейчас в некоторых странах это как-то обеляется и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что это назвали новым золотом. Именно в силу того, что трудно добыть, невозможно практически, точнее, исчерпывается это все, невозможно добавить и так далее. И люди начали это покупать. А сейчас оно начинает падать в цене. Я вот думаю, почему оно начинает падать в цене? Почему доверия нет? Почему кто-то начинает выходить, большие игроки, потом опять заходить? Они просто играют с малыми, мелкими рыбешками, которые разоряются на этом, например, всякие дурачки, которые считают, что они сейчас там, я сейчас куплю себе один, там, одну 128-ю биткоина и буду богатым через некоторое время, да? Просто чтобы они прогорели, все эти люди. А богатые стали еще богаче. С одной стороны. А с другой стороны, ведь вот эти криптовалюты, обратите внимание, их все больше и больше. Их все больше и больше каждый день. И вот я уже слышал, Дуров собирается создавать свою криптовалюту. И я услышал тут от... ну, высказал эту мысль у нас в редакции. И Рыбка говорит, а что, вот есть у меня знакомый, мы ему вообще подарили криптовалюту. В смысле, криптовалюту? Биткоин? Не-не, спецы создали криптовалюту, ему конкретно подарили. У него своя криптовалюта. То есть, я говорю, в принципе, можно создавать еще, 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 еще разные криптовалюты. Он говорит, ну да, ну да. Просто, говорит, одним доверяют, другим не доверяют. Чисто психологический фактор. Но ведь если может каждый практически человек создать криптовалюту, ну не каждый, но очень много может быть дополнительных криптовалют, это их ведь и обесценивает, насколько я понимаю. Потому что да, пускай биткоин сам по себе в определенный момент исчерпается. Ну и что? Ведь есть еще десятки других криптовалют, которые не исчерпаются или не скоро, а потом еще можно будет добавить. То есть, в чем ценность-то биткоина? Кроме того, что он был первым. И у меня создалось впечатление, что так или иначе он должен сдохнуть. И все криптовалюты должны сдохнуть. Просто потому, что их много, и они множатся, и их будет еще больше. Все. Поэтому я хочу обратиться к вам, уважаемые друзья, кто в этой теме разбирается, и подсказать мне, прошу, прав я или нет. Перспективы криптовалют в мире, на ваш взгляд, каковы? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня Николай зовут. Хотел бы как раз биткоины обсудить. Смотрите, какая ситуация, почему он сейчас очень сильно просаживается. В конце прошлого года на американских биржах запустили фьючерсы по биткоину. Так. И, соответственно, 18 числа, и они начнут закрывать их, данные позиции. Соответственно, лишних пассажиров на данном празднике просто высадят.
Так.
Потому что они купили по 20, а закрывать их придется по 10, грубо говоря, завтра. И им будет необходимо разницу покрыть, то есть собственного кармана. Угу. А потом мы спокойненько отправимся дальше на Луну.
На Луну? То есть расти будете?
Конечно.
А вот в силу того, что создается все больше и больше других криптовалют, почему человек вот решит вкладываться в биткоин? Почему именно в биткоин он будет вкладываться?
Это как тихая гавань, это как доллар.
Первый, потому что, да?
Да, конечно.
Все понятно. Спасибо большое. Это вот он первый, и поэтому он лучший. Примерно так. За каждой криптовалютой стоят, грубо говоря, конкретные аппаратные мощности. Чем больше компов в блокчейне, тем надежнее крипта. И вот чем больше крипт, тем распределение мощности, тем меньше блокчейн того же биткоина, пишет Александр. Тут и у МИА перспектива не фонтан, пишет Джеймс. Скорее потому, что самый распространенный, пишет программист. Криптовалюты будут расписаны по отраслям, например, отдельные по недвижке, отдельно по доставке пиццы, пишет Григорий СПБ. Прекрасное время для покупки криптовалюты, рекомендую NEO, пишет World Citizen. В 18 веке самой дорогой валютой были цветы, в частности тюльпаны. Если наложить кривую роста стоимости тюльпана на кривую биткоина, то они идентичны. В результате цветы обесценились, потому что спрос зашкаливал, говорит Артем. Откуда вы взяли такое интересное сравнение? 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Алло.
Угу.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Хотел бы в первую очередь согласиться с предыдущим слушателем, который сказал по причине роста. Но есть еще одна причина роста, которая тоже очень существенная. Она не ключевая, но очень существенная.
Давайте.
Люди не только в России, но и во всем мире хотят на халяву что-то получить. Вы верно изволили.
О, это я понимаю.
Вот. Но многие работают кредитными деньгами. То есть не те деньги, которые у них свободные, которые они могут переждать.
Да.
Падение, рост. А работают кредитными деньгами. А кредитные деньги у них другой механизм обслуживания. То есть их надо вовремя отдавать.
Да.
И когда начинается какое-то движение, то есть продано где-то 1000 биткоинов, допустим.
Так.
Одной партии. Начинается понижение вниз. Начинается паника среди вот тех людей, того большинства огромного людей,
да,
которые вложили в них просто по незнанию.
Да.
Им и надо срочно вынимать эти бабки и срочно нести туда.
Да.
А рынок ограничен.
Да. Как но это я понимаю. Но вот мне скажите о будущем криптовалют. Они будут расти или они...
Прекрасное светлое будущее.
Вы уверены?
Умрет процентов, я думаю, до 95. А такие, которые совершаются быстрые транзакции, которые потом, ну, не девальвируются, они будут расти. И биткоин в том числе, он будет впереди.
Понял, спасибо большое. Сила битка в капитализации, пишет World Citizen. Не на цветы, а на луковицы тюльпанов, пишет Владимир. Диванные инвесторы, пишет Антон Колганов. Может быть, вы не диванный инвестор, Антон? Позвоните, расскажите. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей?
Да.
Да, добрый день. Очень короткая притча на тему, совершенно шикарная, мне недавно рассказали. Можно буквально...
Конечно, вот, можно, если она хорошая.
Полминуты.
Да.
Смотрите, может, если вы слышали, другие не знают. Была деревня, около которой было очень много обезьян. Однажды туда приехал...
Ой, подожди, я добавлю так вот. Вы говорите, была деревня, вот говорите, давайте заново.
Ага.
Давайте.
Значит...
Давайте. Я буду петь на фоне, давайте.
Не-не-не. Значит, приехал торговец и стал скупать обезьян по $20. Все земледельцы бросали свои дела, стали ловить обезьян и продавать.
Да.
Но потом есть стало нечего, они опять вернулись к земле, и тогда торговец поднял цену до $30.
Угу.
Они опять же пошли их продавать.
Да.
Но потом опять же есть стало нечего, пошли пахать землю, тогда торговец сказал, что я подниму цену до $50, то мне надо ненадолго отъехать.
Угу.
Он уехал, а у него был помощник, который собрал всех жителей и сказал: слушайте, мы вам сейчас, давайте я вам отдам обезьян по $35, А потом, когда приедет торговец, вы отдадите ему за 50.
Да.
Они подумали, залезли в долги, выкупили назад обезьян. Больше никто не видел ни торговца, ни помощника. Это все, что нужно знать о биткоинах.
Я понял, спасибо большое. Но вот несколько сообщений сразу от многих наших слушателей. Баян, баян, басни из интернета, ля-ля-ля-ля-ля. То есть им не понравилось, вы уж простите. Если кто-то на них много заработал, значит, кто-то должен и потерять. Ничто не появляется просто так ниоткуда, пишет 96-й. Вот я всегда любил вот именно такие оценки. Знаете, мне они нравятся. Ничто не появляется просто из ниоткуда. Если кто-то заработал, кто-то должен был потерять. Кто-то должен был потерять. Хочу спросить вас. Ну ладно, хорошо. Когда появляется какой-то новый такой продукт, допустим, не знаю, сейчас придумаю, iPhone. Кто-то на этом теряет? Ну, кроме конкурентов этого iPhone. Вот, допустим, он появляется вот так вот, и люди его покупают. Вы на этом что-то теряете или... Я не понимаю. То есть это новый продукт, его вам представили, говорят, хочешь покупай, хочешь не покупай. Вот. Просто он, я насколько понимаю, был удобен. В каком плане? На него можно было покупать всякие такие вещи, которые на обычную валюту не купишь. А точнее, если купишь, то тебя можно отследить. А если тем более ты покупаешь через электронные счета, карточки и прочее, тебя вообще совсем легко отследить. А ты, допустим, не хочешь, чтобы тебя отследили. Ты хочешь быть незаметным, потому что ты покупаешь что-то такое, что лучше бы никто не знал, что ты покупаешь. Вот и этим и был полезен биткоин, насколько я понимаю. Уже ребенка назвали биткоин, и вы не поверите, он растет, пишет 60-й. На криптовалюте крупно заработали производители видеокарт, когда все основные криптовалюты замайнят. Эти мощности останутся простаивать. Сергей ПЗРК говорит. Завинчивать гайки с криптой начинает Китай, а ведь большая часть крипты сгенерирована и генерируется именно в Азии, пишет Александр. Биткоин абсолютно прозрачен, пишет Гагога. Да, 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 я понимаю, о чем вы говорите. Суть биткоина – платежное средство, а вы скатились в трейдерство, пишет Эндрю. Я понимаю, что это платежное средство, но вы меня поймите тоже правильно, доллар – это платежное средство. Но, тем не менее, все следят за курсом доллара. Ну, не все, но кто-то следит. Хотя доллар – это платежное средство. Да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рыж? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. По поводу битка.
Да.
В общем, вот все, что вышеперечисленное сказали, да, там все это правильно. И плюс по Азии. Азия действительно три страны. Это Китай, Южная Корея и Индонезия – основные майнеры, так называемые, ну, добытчики, да, этого всего. А по поводу
вот будущего... вот мне скажите о будущем. Вот смотрите, я скептик. Я вообще никогда ни во что не верю. Меня все раздражает, и я всему предрекаю крах всегда. И также я и говорю про биткоин. Этот ваш биткоин сдохнет, я говорю. А вы мне говорите?
Вот. А почему он не сдохнет? Все вот эти рынки, которые сейчас биткоин и все криптовалюты, они как бы тоже стали рынками. Вот. Они все цикличны. То есть цикл сейчас идет. Он же прошлым летом так же падал. И опять возрос. Он был 20 тысяч долларов за биткоин. И вырос. Сейчас цикл идет на спад. Плюс на биржах сейчас получилась такая ситуация, что спрос... уже не удовлетворяясь предложение переплюнуло спрос в разы, просто в разы. И кто сказал по поводу кредитных бабулечек, вот просто в десяточку, в яблоко.
Спасибо большое.
То есть на 100%. Сейчас цикл пройдет, и опять будет все то же самое.
То есть сейчас что происходит? Сейчас все, кто последние деньги свои вложил и квартиры свои вложил в биткоин, сейчас они разорятся. И все устремятся остальные в светлое будущее, да?
Вот, и кто-то сейчас опять в будущее стремит, да?
Все понял, спасибо большое. Сейчас происходит следующее. Сейчас ребята, у которых есть большие активы в биткоинах, вот, роняют биткоин, предполагается. А те, кто видит, что биткоин падает, а покупали они его на кредитные средства, срочно начинают выводить деньги из биткоина, он еще и сильнее роняется, а они теряют все, что могут. Когда нищие уйдут, оставив свои деньги в битках, его купят максимально дешево, и он начнет расти. Потом, да, максимально какой-то дорогой оценки. Вот. А потом на этой максимально дорогой оценке повторится все вновь. Опять богатые ну так скажем, да, люди, имеющие хорошую такую массу биткоинов, вот, они опять уронят рынок, опять нищие станут нищими вновь. Ну, вы поняли. Вот примерно так. Пытался вникнуть в механизм для саморазвития, не все понял, не могу понять, и поэтому не тороплюсь включаться в тему. Рахим говорит. Ну, если вы как механизм, да, вот если вы с трейдерской точки зрения рассматриваете, там, покупка-продажа, дешевле купить, дороже продать, какая вам вообще к черту разница, как он там, этот биткоин работает? Вы в таком случае простой барыга, вам надо понять, будет он дорожать или он будет дешеветь. Все, купить подешевле, продать подороже. Элементарный принцип. Вам вообще все равно, как это работает. Так, по такому принципу можно продавать все, не только биткоин. Вот, ракету, танк. Фу, вообще, да, и можно никак не разбираться в этом. Вообще, неинтересно. Как у вас там какие-то блокчейны, биткоин, как они... Все равно, будет дорожать, будет. Все, погнали, пацаны. Но, правда, не всегда можно понять, будет ли дорожать или не будет дорожать, если не разбираться в технологии, да? С другой стороны, для этого, если ты опытный бизнесмен, барыга, по-другому... Барыга! Эти барыги! Помните это, да? Барыги! Украинские барыги! Вот если вы опытный барыга, значит, бизнесмен... Вы поняли, такого рода бизнесмен, ничего не производящий и не оказывающий никакие услуги, а просто покупающий и продающий. Вы же можете нанять специалиста, а можете нанять команду специалистов. И вы говорите, у меня есть денежная масса, которую мне надо куда-то вложить, а вы три там знатока вкладываете. Ну, то есть ты нанимаешь трейдеров. Ты сам не умеешь торговать, ты нанимаешь их. И тут как бы такая вещь. Либо у тебя хороший трейдер, он хорошо зарабатывает, либо у тебя не очень хороший трейдер, и, не знаю, и он идет гулять в бетонных сапогах по дну Москвы-реки. А? Как вариант. Как вариант. Все от этого зависит. Все от этого зависит. Либо вас кидают, вы лох, не такие большие у вас были средства, а если были большие средства, то, возможно, вы не смогли их удержать в своих руках, потому что у вас не было обеспеченности физической силы. То есть вы не можете просто приехать и сказать: братан, ты как там торговал? Ты как там торговал? Тебе вытрыву башку. Вот так вот. Не можете так сказать, потому что вы просто богатенький лох. Вот как-то. И вы просто отдали какому-нибудь недотрейдеру свои деньги, а он их где-то прошляпил, потратил и сказал: ты знаешь, у меня не получилось. А вы не можете сказать: да, не получилось. Ты где, на тебе в бок. Там, ну, вы поняли. В бок. Что в бок? В любом случае, жирные коты останутся при своей сметане, а мыши при кактусе, пишет Александр. Да я с вами согласен. Я все прекрасно понимаю. Нам нищим надо научиться что-то производить, делать своими руками. Нам, нищим, об инвестировании думать нужно в последнюю очередь, как я понимаю. И нужно понимать, если ты лезешь в инвестирование, ты, в общем-то, тоже можешь в определенный момент отправиться в бетонных сапогах гулять по Москве-реке, по дну, понимаете? Почему? Потому что ты же где-то должен будешь взять деньги для инвестирования. А это либо кредит, либо это заемные средства у какого-то состоятельного человека, который скажет: ты говоришь, там, дядь Петь, слушай, биток.
Ну там что, Алешка, биток говоришь, что за биток?
Ну это криптовалюта,
так, ну ты не мороси. Давай, что, сколько ты заработаешь?
Ну я заработаю на нем столько-то.
Ну сколько тебе дать?
Ну 10 миллионов дай мне хотя бы, долларов.
Там, допустим, ну, держи, когда отдашь? Через год. Через год не отдаешь 10 миллионов.
И все. И все. Был трейдер и нет трейдера. Был пацан и нет пацана. Вот. Кто готов рискнуть? Я не готов рискнуть. Я лучше куплю масляные краски, холст и буду писать картины. Что-нибудь эпатажное. Например, ягодицами. По-любому будет продаваться. Не хуже, чем биток. Куда деваться?
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Иван говорит: а почему голос Лещенко? Это был голос Лещенко?
Нет, голос Лещенко был бы такой. Скажите: Алешка, давай, вложись в биток. Ты чё, скотина?
А когда это уже проиграл? Представляешь, как Лещенко ругается?
Ты чё, придурок? Ты что? Ты контрацептив такой, негодяй, подонок. Потратил мои деньги. Да? Ну-ка, Вовчик, иди ему отвесь. Дай-ка ему люлей. Да? Ты что, хотел меня кинуть? Меня, русского Фрэнка Синатру. Ты.
А, русский Фрэнк Синатра — это Кобзон. Да?
Ну, неважно, я тоже русский Фрэнк Синатра. Ты что, меня хотел кинуть? Ты, лошок. Давай, дай, ребята, пускай прогуляются по Москве-реке в бетонных ботинках. Все, давай, славный птах, летай на пороховой бочке.
Шоколад ни в чем не виноват, парень. Пацан к успеху шел, пишет Кирилл. Так, по движению я вам ни черта не сказал. 18.59 в Москве, да, и 6 баллов пробки. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, среда, январь, день 17-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. Пишите свои сообщения на плюс 7 925 48 94 8, и говорит МСК-бот, это наш канал в Телеграме, туда можно писать, да. Ну хорошо, хорошо. В Европарламенте обвинили Russia Today и Спутник в распространении недостоверной информации. В Оренбурге бизнесмена и его сына нашли зарезанным во внедорожнике. О, родной Оренбург. Фильм о советском триумфе набрал больше просмотров, чем «Звездные войны». А, это похоже... О, ну-ка, подожди, фильм «Старс». «Движение вверх» собрала в кинотеатрах России почти 2 миллиарда рублей. Па-па-па! По кассовым сборам лента о триумфе советского баскетбола в 1972 году вогнала не только всех российских конкурентов, но и американские блокбастеры. То есть мы эта картина обогнала даже «Звездные войны». Ну вот, вот вам и смотрите как. 2 миллиарда уже. То есть прям совсем они капитально вперед улетели. Всех остальных. Вот тебе имя Гердичев. А он, кстати, ко мне приходил. Вы можете интервью послушать. У нас на сайте есть и расшифровка, и аудио, и все. «Движение вверх» показывает в Литве, мне говорит Ипатий. Спасибо, что сообщили мне ту информацию, которую мне Мигердичев сказал здесь, и потом с нее написали новость на нашем сайте, а потом ее другие взяли, а вы ее там прочитали. Спасибо большое. Вот он, этот круг, он замкнулся.
Круг замкнулся. Я ждал тебя, Оби-Ван.
Оби-Ван, простите. Какой Оби-Ван? Ну, в принципе, какая разница? У меня и был такой перевод. Про спортсменов, которые испугались допинг-концертов, будем говорить. Это получается, что Родченков не так уж и не прав. Я знаю, можно, наверное, и поговорить, а можно, наверное, и не говорить. Тут же понимаете, какое дело? Как я понял, относительно допинга вообще в спорте, никто и не говорит, что у нас нет допинга. Все говорят, что у всех примерно одинаково. Все плохо с допингом. То есть везде во всем мире спорт высоких достижений – это всегда таблетки. Какие бы то ни были, ну, обязательно таблетки. То есть, если посмотреть на некоторых теннисисток, например, зарубежных, или вообще на спортсменок, именно женщину, часто у них такая фигура, знаете ли, абсолютно мужская. И многие вот так их сравнивают, вот гимнасток, например, наших и зарубежных, и говорят, ну, конечно же, это вот ничего не употребляет. А там прям такие мужские руки хорошие, вот, ну, прям, ну, видно, что мужской торс, все, но это женщина. Не знаю уж, как так получилось, что там за гормональный фон такой у человека. Короче говоря, уважаемые друзья, проблема в том, что к нам предъявляют претензии, а хотя в мире все у всех одинаково. Вот примерно так позиционируем вот эту проблему в общественном сознании, все, кто об этом говорит. В городе Сочи практически все. Нашлась кафешка в здании бывшей антидопинговой лаборатории, где подают коктейль «Мельдоний», пишет Кирилл Эйч. Но такой массовочки я не припомню нигде, говорит Александр. Ну да, все. На нашем подъезде то и дело видим меловые крестики и причудливые конвертики. Но что бы это значило, пишет Елена. Не знаю, Елена. Посмотрите. Вот. Только не взорвитесь там, не отравитесь, если что. Да. Ну, давайте попробуем обсудить этих наших спортсменов. Почему бы и нет? ну, не знаю, насколько это интересно. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр, да. Меня зовут.
Да, да.
Знаете, я какое-то время раздумывал как раз над этим вопросом.
Да.
И у меня большое убеждение, что вот проблема нашего спорта заключается в том, что нет реальных хороших зарубежных юристов.
Угу.
Потому что весь мир работает по этой схеме, да? Просто имеется очень хорошее юридическое обоснование, почему.
Да, спортсмен, то есть там астма, да, еще какая-то болезнь, головные боли.
Точно. Есть все. Куча бумаг.
Да, и надо в этом плане работать. Ну, на всякий случай, просто напомню тем, кто только присоединился, о чем говорим. Вот в Сибири десятки легкоатлетов снялись с турнира из-за проверки на допинг. После приезда на турнир допинг офицеров из российского антидопингового агентства от участия в стартах отказались 36 легкоатлетов, 11 взрослых, 4 юниора до 23 лет и 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет. Во время турнира по легкой атлетике в Сибирском федеральном округе это все произошло. Еще ряд спортсменов в соревнованиях участие приняли, однако не стали финишировать. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля. Как бы такие хитрые. Это как раз из разряда тех людей, которые, когда их останавливают пьяными за рулем, они выходят, открывают бутылку и начинают бухать. И типа, а я был трезвый, вот сейчас только выпил что-то. Вот это то же самое. Они бежали, ну, до когда финиша не стали бежать. Упали где-то, уехали куда-то, что-то пропали. Ну, вот такая история, да, вот сейчас смешная действительно произошла. Ну а что, меня не удивляет это нисколько. Меня это нисколько не удивляет. Я вот эти все рассказы про чистые спортсмены, я в это все не верю вообще. И никогда не верил в это. Я все-таки склоняюсь именно к тому, что говорят многие наши слушатели, мои слушатели, которые мне звонили и рассказывали, как дела обстоят. На самом деле они говорят так. Спорт высоких достижений – это всегда соревнования врачей. Еще плюс ко всему, врачей, да, и фармацевтов. Умение сделать так, чтобы и допинг был, и никто его не нашел. Вот, и еще вот мне сейчас человек позвонил и добавил, и юристов, чтобы если вдруг нашли допинг, обосновать, почему он там был и что это значило. То есть, вот, примерно так, и что вообще положено, я астматик. Вот эти знаменитые спортсмены-астматики изо всех стран мира, вы обратите на них внимание, это не шутка вообще, не шутка, все болеют астмой. При этом выигрывают Олимпийские игры, чемпионаты мира. Астматики. Ну, так получилось. И поэтому что поделать? Да это школы, клубы, команды, они же финансирование за результаты получают, пишет Серк. Да, Серк, а что? Они только финансирование за результат получают. Все получают финансирование за результат. Наши спортсмены получают призы от государства и от фондов государственных за результат. Правильно? Машину дарят кому? Кто был на пьедестале, правильно? Кому бабки дают? Кто был на пьедестале? Это спорт, он так устроен. Спорт устроен таким образом, что там важен результат. Там не важно участие. Все вот эти рассказы о том, что спорт это объединяющее что-то. Нет, это псевдовойна. Псевдовойна, квазивойна. Как хотите ее называть. Спорт – это война. В войне все средства хороши, известное есть такое вот выражение. И в спорте люди будут обманывать, мухлевать, делать все, что угодно. А так вот смотришь какой-нибудь гандбол, только вот сверху вроде ничего, а снизу камера, и видно, что мужики друг другу и по яйцам бьют, простите. Ой, ну это некорректно. По детородным органам ударяют, да? И все, что угодно. И тянут за штаны, и трусы там снимают, чтобы пока надевал эти трусы, обыграть его. В футболе падающие люди, которые держатся за лицо, когда им ударили в ногу. И даже не ударили. Они держатся. Вот. Нормальный в этом плане спорт. Хоккей, конечно. Там симуляции от этого не проходят. Но тоже я не знаю, там, если проверить мировых вот этих ребят-хоккеистов, едят они что-то или не едят. Я думаю, что, наверное, кто-то в большинстве своем, наверное, даже едят, конечно, все эти препараты. А куда деваться? Это твоя работа. Вот, понимаете, был бы у меня какой-то такой препарат, который бы мне позволил мою память, например, улучшить в два раза. Ну, или на 30%. К черту два раза, на 30%. Чтобы я его не сожрал, что ли? Конечно, сожрал бы. Конечно. А куда деться? А, конечно. А это моя работа. Вот. Как это было бы замечательно, если бы у меня память была бы на 30% больше сразу. Вот я бы ел какие-то таблеточки, не сильно мне вредящие. Вот, вот было бы хорошо. Вот. Сейчас вы мне насоветуете, я чувствую. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну вот, в НХЛ наплевать на ВАДА, они туда никого не пускают вообще, пишет Сергей Коннов. Вот о чем и речь. Ну, что там понимают, это шоу, все. Мы показываем шоу, а шоу, оно как бы требует полной отдачи спортсменов. И если можно в него напихать что-нибудь, мы в него напихаем. Ну, как рестлинг. Кого вообще парят, как там ребята в рестлинге накачали себе мышцы? Ну, кого это парит? Никого это не парит. Главное, чтобы они могли выйти и там изображать бой какой-то, борьбу в ринге. И люди за это платят деньги. Спорт — это шоу. Спорт высоких достижений — это зрелище. Зрелище. А что же это еще такое? Когда же Родченков случайно утонет в ванной? А то наговорил много. Константин говорит. Да, Родченкова мы ненавидим не за то, что он... рассказал о каком-то допинге в России или еще о чем-то. Мы Родченкова ненавидим за то, что он предатель. Он предатель. Он ну, тварь, гнида, предатель, подонок, негодяй, мерзавец. Иуда он. Иуда в грех. Все, он предатель. Ну, это нищий душой человек. Мы плюем ему в лицо. Это подонок и негодяй. И он должен умереть в муках и потом гореть в аду, потому что он всех предал. Урод, все. То есть, понимаете? Но если подобный Родченков появится в США и приедет в Россию, мы все будем о нем говорить только в исключительно прекрасном ключе и говорить, ну это же какой молодец, рассказал, что у американцев все тоже на допинге, гляньте. Просто он не приехал. Ну как все в мире любят Сноудена? Сноуден, АНБ, рассказал о том, что американские спецслужбы всех прослушивают, за всеми следят, всех ненавидят, в мире устраивают страшные революции и все что угодно. Сноуден, это же предатель и подонок для американцев. То есть, в принципе, американец, который скажет, Сноуден молодец, он предатель и подонок своего государства. То есть, если бы у нас такой вот... Родченков, это наш Сноуден. Вы вот понимаете, это наш Сноуден, это гнида и мразь для нас, а для них это, о, хорошо, о, классно, вот это да, как хорошо, что в России был такой дегенерат и придурок, как Родченков, сейчас мы его выжмем вот так вот, Россию поставим на колени, ну, я имею в виду конкретно в этом аспекте, да, поиздеваемся, поплюем на нее, пальцем попоказываем, а потом этого Родченко сольем в утиль, а надо будет, мы его еще траванем сверху, траванем, сдохнет, а мы скажем, российские спецслужбы. Российские спецслужбы. А мы говорим, да нет, это не мы. Да это не мы, а как не вы? Вы чай пили последний с Родченковым. Вот, российские спецслужбы. Убили его. Зачем нам убивать этого придурка? Нам это ничего не даст. Неважно, это вы его убили. Все, ну это традиционное все. В традиционные ходы. Все, поэтому мы не любим Родченкова, потому что он предал нас. Американцы его любят, потому что по той же самой причине, он предал Россию. Это замечательно. Это для них прекрасно. Все. А так вот, ну, нам просто нужно найти Родченкова из США. Нам просто необходимо его найти, который приедет к нам или в другую какую-то страну и скажет, вы знаете, а что-то США вот рассказывают про Россию, а вот как у них. Бах, 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 какие-то дневники, воспоминания, люди. И все такие, ах, вон оно что. И мы такие, вот, правдоруб, то, что нужно говорить. Молодец, политика, большая политика. А спорт это шоу, спорт это шоу. Как радиошоу, как телешоу, спортивное шоу. Люди соревнуются, кто дальше пробежит, кто быстрее пробежит, кто дальше прыгнет, кто лучше забьет. Это эмоции, это сопереживание, это шоу, это классно. Это просто возможность немного отвлечься от повседневности и посмотреть на каких-то умельцев, пинать ногой мяч, например. Классно. Как он пнул этот мяч, шикарно, слушай. Сколько лет нужно учиться, чтобы... Это 20 лет нужно учиться, чтобы так пинать мяч. Вот да. Да, да, ты никогда не пнешь так мяч. Ну как не пну, пойдем попробуем. Попробовали, действительно, не могу так пинать мяч. Не получается, и пальцы на ногах болят. И летит он не туда, а этот, ну так и шикарно пинает мяч. Да, понятно, почему получает свои миллионы долларов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Алло.
Алло, да, Алексей, здравствуйте, извините, ради бога.
Да,
Михаил, Москва.
Да.
На самом деле, я очень глубоко с уважением отношусь к вам, к вашему вот мнению.
Но здесь не согласны.
Чуть-чуть.
Давайте.
Чуть-чуть. Смотрите, это вопрос такой же вот эстетики и этики, наверное. Мотивы разные у людей. Ну, можно, посмотрите, сравнить Филби и Полякова, да?
Угу.
Можно сравнить Родченкова и Сноудена.
Можно.
То, что поимел, и что, и кто, и ради чего они это делали.
Ну, Родченков-то говорит, как?
У него личностные мотивы. У Сноудена не
личностные мотивы.
Он все потерял.
Точно вам говорю.
Потерял все, зарплату потерял. Он сменил нашу прекрасную, хорошую северную страну на, ну, я не знаю, в Калифорнии, наверное, лучше было.
Не, я понял. То есть Родченков с расчетом, тот без расчета, тот для человечества. Я понял. Не, я с вами абсолютно согласен. Я готов поддерживать. Сноуден хороший, потому что он предал Америку. Это прекрасно. Все люди, живущие в Америке и предавшие ее, я им аплодирую стоя. Вы молодцы, мы любим вас. Все человечество любит вас. Особенно Россия. Если вы житель Америки, и вы предадите свою страну, я буду аплодировать вам стоя. Я вас обожаю. Спасибо большое всем предателям Америки. Ну вот предателей России я ненавижу. Потому что они, конечно, грязь и подонки. И мотивация? Да, кстати, мотивация. Конечно, Родченков-то получше, наверное, теперь жить будет, чем в России. Ну да что там, конечно же, получше будет жить, поудобнее ему там будет, хороши. Но потом он, скорее всего, все равно попьет чай какой-нибудь, я думаю, радиоактивный. Я подозреваю, что он где-то упадет, где-то еще что-то с ним произойдет. Должно такое произойти. Когда уже отработанным он материалом станет, пока еще его используют. А эти, как их фамилия, я не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Спортсмены это тоже наши. Такие какие-то недоспортсмены, плохо выступали. И главными информаторами именно от спортсменов они стали. Тоже такие предатели родины, подонки и негодяи. И с ними тоже что? Степановы, спасибо большое. Азев, спасибо. Вот. Это правда. Вот они тоже, скорее всего, умрут в муках, в диарее, не знаю, будут долго-долго опорожнять свой желудок кроваво, а потом умрут от обезвоживания. Мне кажется, такая их ждет судьба. Почему? Потому что они предали Россию. А кто предал Россию, он Бога предал вообще. Потому что Россия, она же вот как, она же... Мы же богоизбранный народ, в конце концов. Мы же... У нас же особая миссия, вы же понимаете, в этом мире. Вот у евреев особая миссия, как они говорят. У американцев особая миссия. У нас особая миссия, как мы говорим. У китайцев особая миссия, как китайцы говорят. Ну и все остальные народы говорят про свои народы, что у них особая миссия. Поэтому не забывайте, что у нас особая миссия. И плюнуть в Россию — это плюнуть в Бога, это отказаться от Него, это быть кем? Это быть антихристом, это быть в услужении у сатаны. Вот, да, да, да. Это мы говорим из России, а в Америке говорят в обратную сторону. Это то же самое. Как же вы ненавидите Америку? iPhone пользуетесь, а джинсы носите? Кто вам сказал, что я ненавижу Америку? Какие вы глупые люди? Кто сказал, что я ненавижу Америку? Я живу в России. Я житель России. Я гражданин России. Я хочу, чтобы Россия победила Америку. Лишь поэтому я не люблю Америку. Просто потому, что я бы хотел, чтобы я их победил. То есть я воспринимаю Россию как свою команду. Это моя команда. Это моя дружина, мои друзья, мои товарищи. Ленивые и неленивые. Пьяницы и трезвенники. Все вместе мы одна команда под названием Россия. И эта команда явно пока проигрывает американской команде. Ну, это объективный факт. И мне бы хотелось, чтобы та команда, в которой я состою, она была бы лучшей. Все, больше я ничего не говорю. Поэтому я презираю наших предателей, всех презираю, они чмошники. Они портят мне всю малину моей команде портят, плюют нам здесь, понимаете, гадят. Они сдают наши секретики, понимаете. Мы здесь секретики, у нас есть как победить. А они раз и начинают наши секретики сдавать. Твари, мы же им доверились. Иуды вонючие. Вот, поехали рассказывать предатели про нас, про наши секретики. Где мы и когда встречаемся, и что мы и когда обсуждаем. А приходите в Гефсиманский сад, они говорят. Там будут они, вот там вся Россия будет, и там вы ее повяжете. И повязали. Поняли? Вот что происходит.
И если бы я был американцем, если бы я был, родился в Америке, я говорил на английском языке, ну, американский хорошо, да, это все-таки измененный английский, я был патриотом своей Америки любимой, я бы то же самое говорил только про тех, кто предал Америку, про Сноудена. Я говорил, он подонок, негодяй, подлец, я хочу, чтобы моя страна была самой лучшей в мире, и я хочу, чтобы Россия никогда, никогда не догнала нас по развитию. И надо сделать все, чтобы Россия никогда, никогда, никогда ни при каких обстоятельствах не была равна Америке, говорил бы я, будучи жителем Америки. Поняли? Все очень просто. Жил бы я, был бы я, например, не Россия, а в Китае, был бы я китаец. Я бы сказал, Китай должен быть самым лучшим, Америка должна быть второй, Россия не должна быть равна Китаю, потому что Китай должен быть самым первым везде и всегда, и это лучшая страна, я ей горжусь. Кое счастье мне родиться в этой стране, самый лучший в мире – Китай. Вот что я говорю. Поняли? Поняли. Замечаю. Был бы я поляк, я бы говорил... Польша еще не сгнила, и я бы говорил, Речь Посполитая еще обязательно возобновится, и мы этим русским дадим под зад пинка, сядем в Кремль, я бы говорил, будучи жителем Польши. Мы еще вам всем покажем, вот говорил бы я, допустим. А был бы я арабом, говорил, бери в очередь, мы должны заботиться об арабском мире. Вот, вы поняли? Я ненавижу Америку. Я просто ощущаю себя частью России. Все. Так вышло. Так вышло. Я тут родился, это моя земля. Понимаете? Вы мне скажете, ты родился в Казахстане. Окей, я родился в Казахстане, но я родился в Советском Союзе, да еще я родился в Уральске. А тут можно поспорить. До определенного момента Уральск не был Казахстаном. Плюс мои предки из Курской области, из Воронежской. Какой я казахстанец, скажите мне? Никакой. Случайно занесло. Осваивали целину. Советский Союз, сами понимаете. А так-то все ясно. Все ясно. Вон она моя. Ой, ты гусь моя... Гусь, господи. Ой, ты Русь моя родная. Хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Да? Ну что ты... Ой, ты гусь моя родная. Да ты это имел в виду, что ли? Это тебе? На хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. И что? И что? А сколько, прости меня, если уж мы пародируем такой еврейский, да, акцент, а сколько евреев положили свои судьбы, судеб, да, жизней на то, чтобы Советский Союз был мощнее Америки? Микоян и Гуревич. Что-то это говорит Гуревич немножко в сторону. Микоян в сторону, Гуревич. Кто по национальности? Смотри, что сделал. МиГ, лучшие самолеты в мире. Ну, я так считаю. Сухие, да МиГ, вот они, самые лучшие самолеты в мире. Самые наши любимые, мы их любим очень. Миль, вот Ми, вертолеты Ми. Это Миль. Что за фамилия Миль? Кто он по национальности? Не знаю. И мало ли, сколько еще их было-то? Сколько еще их было? А кто наставником был Сахарова? Там не напомните мне фамилию, напомните мне, пожалуйста, фамилию. О, ребята, так что нет. Вот есть люди, которые ощущают Россию командой, есть люди, которые ощущают себя частью другой какой-то команды. Да, живет в России и говорит, вот Америка еще вам покажет. Вот этих людей я считаю дураками. То есть сидеть в России и говорить, Америка вас еще накажет. Ага, придурки, вы еще хлебнете дерьмеца от Америки. Думаю, чувак, ты в какой стране живешь? Либо ты, конечно, должен с какой-то другой страны писать, но если ты живешь в России и такое ты говоришь, то ты должен точно понимать, что ты первый хлебнешь всего, что приготовил для тебя прекрасная страна под названием Соединенные Штаты Америки. Мы соревнуемся, и я хочу соревноваться вместе с вами. Поняли? В одной команде. В этом фишка. 19:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, 3 боевых самолета приземлились на автотрассу во время учений под Ростовом. Это, наверное, было интересно. В Москве 3 детей спрыгнули с 4 этажа во время пожара. В Татарстане бобры затопили деревню. Избивший пациентку якутский врач объяснил свой поступок. Да. Инспекторы ДПС жестоко избили толпой на месте ДТП в Москве. Такие вот новости. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Украина снова будет покупать у нас газ, пишет Александр. А куда она, собственно, денется?
если бы она у нас не покупала газ. А где она его будет покупать, если она не у нас будет его покупать? Она может его на реверс у Европы покупать, а это втридорога. Может, у Польши жиженый американский. Тоже дороже. Тоже дороже. Конечно, будет. Конечно, будет. Вообще, Украина-российские отношения, а я бы их охарактеризовал как внутреннее украинское отношение к России сегодня, я имею в виду элиты и тех, кто прислуживает украинским элитам, оно характеризуется старой формулой, которая вам набила оскомину: «Назло маме отморожу уши». Ну, это кретинистический подход. Ну, они дураки. Ну, объективно, понимаете? То есть, зачем было вырывать себя из экономики России, я вообще не в курсе. Ну, то есть, я не знаю, зачем нужно было лишать себя такого рынка сбыта, как Россия. Ну, это бред. Очевиден тот факт, что продукция украинская не конкурентоспособна на европейских рынках. Все, это всем понятно. Это всем понятно. И, конечно же, ну, так или иначе, Украина была, есть и будет связана с нами, да, экономически. Изобразить, что это не так там. Мы возьмем и не пустим поезда. Так мы уже в обход едем. У нас уже построена железная дорога в обход Украины. Все, пока. А не надо нам. Да надо вам. Да надо. Да надо. И очень сильно надо. Надо всем, все понятно. Вам нужны поезда, чтобы ходили. Вам газ наш нужен. Это ясно, как божий день. Вам рынок наш нужен, чтобы то, что вы там производили, то, что вы там производили, продавать. Вашим артистам нужен наш шоу-бизнес, чтобы получать деньги. А иначе они не заработают таких денег, которые они зарабатывают в России, в ну, там, на Украине, естественно. Конечно, нужен. А людям нужен мир и спокойствие. Людям надоело воевать, никто не хочет. Массовое дезертирство. Нежелание идти в армию на Украине. Это все известные факты. Я просто наблюдаю за этим всем и, в общем, жду единственное, когда это, в общем, прекратится-то. Оно должно прекратиться. Оно должно, должно. Вот это уже я чувствую, что оно вот сходит на нет. Австрийский там лидер новый, знаете, такой ушастенький паренек, молодой, завидую страшно ему. Новый вот лидер Австрии. Он говорит, давайте потихонечку снимать санкции с Россией. Прислушиваются к нему, не прислушиваются? Не знаю. В Германии глава МИД говорит, а давайте снимать санкции с Россией. Меркель против. Ну, как бы тоже. Ну, начинается. Вот все-таки какие-то разговоры идут на эту тему. Северный поток 2 обсуждают, не хотят американцы очень сильно. Хотят с жирным газом своим торговать, это выгодно. Они не хотят Северный поток 2, и Украина, конечно же, не хочет Северный поток 2. Польша не хочет Северный поток 2, потому что просто в обход. Просто до свидания. Идите вместе все, так скажем, Восточная Европа. Мы тоже Восточная Европа, но вот другие страны Восточной Европы, которые чуть западнее нас находятся. Идите все лесом. Вон Германия, мы туда швыряем газ и с ними сразу дружим. Ну, не дружим, а сотрудничаем. Они нам бабки, мы им газ, они нам бабки, мы им газ. И никаких посредников в виде там Украин, Польш. Нет, просто сидите, делайте, что хотите. Зарабатывайте, чего хотите. Все равно нам. Значит, им это не нравится. Ну, вот. Но, тем не менее, там вот прибалты уже, там, прибалтийские страны, даже Грибаускайте, они такие, типа, ну, ребят, ну, вообще, конечно, ну, как бы Россия, ну, конечно, дно, и нам не нравится Россия, мы ее ненавидим, и это вообще советское прошлое. Но если Германии, типа, выгоден проект Северного потока, то надо все еще раз посмотреть, и, может быть, оно и ничего, и мы не будем против. То есть, как-то вот все вот так вот. Потому что в современном мире, в рыночной экономике, все-таки бабки решают. Вот деньги решают. И ссориться с тем, кто может принести тебе больше денег ради того, кто тебе денег принести не может, а может принести только проблемы, никому не хочется. Никому не хочется. Вот, примерно так. Мне всегда нравились бедные люди, такие как Гудошников, Доренко, и они такие умные, пишет Сергей Курченко. Это замечательно. Очень бедные и типа умные. А вы типа богатый. Единственное, что хотел бы я отметить, Сергей, в вашем троллинге. Должно быть, вы очень умный человек, если вы пишете бедным сообщение, ну, по вашим меркам, в эфир. Слушать человека, который... как бы беднее равно глупее тебя,
это, наверное... Ну, а вы живете в этой системе координат, как я понимаю, из вашего сообщения. Это, наверное, ну, редкая форма извращения и мазохизма. То есть вы, скорее всего, мазохист. Пожалуйста, удачи. А кто приносит Европе больше денег, США или Россия? Конечно, США. Конечно, США. У них обороты огромные с Европой. Но если выбирать Украину или Россия для Европы, сами понимаете. Сырье тоже США, понимаете? Когда США привозят тебе сжиженный газ свой, втридорога. Можно, конечно, покупать. Западной Европе это все. Но Западная Европа умеет считать деньги. Они понимают, что выгоднее все-таки брать да российский газ покупать. Дешевле. Ну просто дешевле. С чем нам так уж сильно платить американцам? Так уж сильно для них стараться. Ну вот по-честному, если они говорят. Типа, ну Россия ненадежный там партнер. Ну как ненадежный? Ну продавала, продает и будет продавать газ России. Полно, у нас удевать его некуда. Забирайте. Забирайте. Ну пожалуйста. Берите, мы говорим Германии. Берите. У нас просто проблема. У нас на вентиле сидят вот украинцы, там еще дальше что-то сидит. А вот если мы вам напрямую, вообще проблем нет, чуваки. Мы с вами договоримся. Вы деловые, нам надо продать. Все, договоримся. Немцы, мы с вами, вот, я вам отвечаю, договоримся. И договоримся. В этом весь прикол. В этом весь прикол, что договоримся. Они скажут, тут Тимошка, надо вот здесь подороже или здесь подешевле, русский Иван. Ты будешь продавать нам твой газ. Нам нужен немножко газ, русский Иван. Не подумай ничего плохого. Вот. А мы будем продавать тебе нашим авто, да? Или как они авто называют это все? Ваген. Вагены будем. Ваген и технологии. Продавать тебе деньги. А ты, Иван, гуляй, покупай себе курка-яйка и развлекайся. Вот. Ваш сырье и наши технологии дадут нам хороший, да, рефок. Полодец, Иван. Ну вот. Все же ясно. А они говорят ПМФ. ПМФ. Да, ПМФ. Вот, ну вы поняли, о чем идет разговор. Так что, конечно, ну, так или иначе, украинцы когда-нибудь они вынуждены будут с нами, ну, если хотя бы не дружить, но не враждовать точно. Ну, а учитывая, что русскоязычное население преимущественно, вообще, преимущественно на Украине русскоязычное население... И, в общем-то, непонятно, кто русский, а кто украинец, там вообще не разобрать, нас невозможно отличить. Мы пока, в общем, похожи на дебилов все вместе, и русские, и украинцы, изображая вражду и изображая, что мы разные. Мы не разные. Особенно русские южане, то есть вот там Ростовская область, вот эти все вещи, да. Да я тебе говорю, там не отличишь ты никогда. Только они мне говорят, не похоже на этот. Нет, ты не похожа, копируешь. А я вот сейчас начну говорить вот так. И никто не поймет, то ли я с Украины приехал, из Харькова я приехал, то ли я там приехал с этого Ростова. Я имею в виду здесь у нас, в Московии, финно-угры, где живут. Никто ничего не разберет. Скажут, а, ясно. Я вам больше скажу, в Прибалтике захожу в магазин и говорю, а что, откуда янтарь, русский не буду брать. Они говорят, да что вы. Это янтарь, сделанный руками наших мастеров. Русское только сырье. Русские не умеют ничего делать из янтаря. Говорит мне, это не Влад, в Литве, литовский мастер. Говорит, вот если янтарь и серебро, то это поляки только умеют делать. А если просто янтарь, только мы это можем сделать. Русские не умеют делать бусины из янтаря. Невозможно. Нет у них людей, способных сделать шарик из янтаря. Я говорю, ну тогда посмотрю еще как. То я говорю, я не буду покупать, вкладываться в их экономику. Понял? Сразу никто вообще ничего не понимает. Никак невозможно различить. Никак. У меня клиент-ростовчанин с хохлядскими корнями так точно и говорят, родные люди. Роудстар, для вас так точно они отличат, они это чувствуют, мы не чувствуем. То есть я вот говорю, ты что там погнал, дядя, ты что гонишь? Вот, кажется, что все, лучше и не бывает, а бывает лучше. Ну все, давай, ты еще раз тебя расцеловал. Вот так.
Ну ты давай, дорогой, все, собирайся, давай, погнали. Да, на мою кубанскую тещу не похоже. Видите, вот, там эти тонкости. Но тем не менее, мы все равно все одинаковые. Мы все равно одна семья. Все, мы все одна семья. Украинцы, хохолики, родимые, вы там что, погнали, что ли? Вы что, бандеровцев послушали? Так они же не наши. Они же не украинцы, они же поляки. Хотя как могут быть бандеровцы поляками? Они же не поляки даже. Они же бандеровцы, они же всех ненавидят. Они же нас ненавидят и поляков ненавидят. Поляки, славяне, братья. Братья, славяне, поляки. Вы что погнали вообще? Вы что американцам продались? А? Скажите мне, братья, славяне, поляки, сколько можно уже ссориться? Братья, ефетиды, все мы пошли от Ефета. Разве можем мы проиграть семитам и хамитам в этой гонке? Американцы, братья, американцы, ефетиды, как вы можете нас предать, подонки, сволочи? Сыновья Адама! Сыновья Адама! Все мы, люди! На земле, здесь, твари Божьи, как мы можем враждовать? Адамовы сыновья, как мы можем вообще соревноваться? Почему мы не дружим? Мир во всем мире должен быть. Мы должны вернуться к Господу нашему, повернуться к Нему лицом. Сыновья Адама, услышьте меня, услышьте меня. Аллилуйя, аллилуйя. Все, погнали дальше. Посольство США в России рекомендовало американцам не посещать Северный Кавказ. По мнению заместителя главы дипломатической миссии Энтони Годфри, это наиболее опасный регион в стране, то бишь в России. Значит, Энтони Годфри, при всем моем уважении к заместителю главы дипломатической миссии, я сегодня слушал это интервью, он давал его Юрию Буткину. Интересное, можете переслушать. Он не разбирается. Как действует безопасность на Северном Кавказе и где на самом деле небезопасно. Значит, смотрите, кавказцы, северокавказские народности, у себя в регионе ведут себя хорошо. Все, вы приезжаете в Чеченскую Республику, и там люди себя ведут хорошо. Они могут хулиганить в других регионах, когда они вырываются из-под надзора чуткого отца своего. Вот, и своих старших, так скажем. И вот тут начинается: «О, братан, иди сюда, ты что так базаришь?» Ничего подобного там не происходит. Самый безопасный регион — Чеченская Республика. Вот туда приезжаешь, и вы увидите, какие хорошие ребята чеченцы, какие они образованные, культурные, не выпивают, не курят, занимаются спортом, радушные, принимают вас в домах. Показывают город, показывают, как пройти. Вот что будет. Там никто им не позволит, молодым, горячим горцам, молодым именно, а у кого кровь кипит, у молодых, конечно, никто не позволит их вести себя по-хамски. Им вести себя по-хамски. Вот тоже, видишь, опять хамитов я всех обидел. По-хамски это пренебрежительно к своим родителям, да, правильно? Вот, потому что хам не стал прикрывать наготу, но я ржал над ним стоял. Именно поэтому в Библии сказано, что в услужении нашем ефетидов и семитов будут находиться хамиты. Но мы пытаемся как-то это преодолеть. Преодолеть. Да, безусловно. Жестокая книга Библии. Вот. Ну, все вы понимаете. Ну, в общем, смотри, а как долго в рабстве были чернокожие ребята в связи с этим? Ну, если вот так вот сравнить Библию и что потом, в Америке сколько они были у белых в рабстве. Ужас, ужас, абсолютно, это катастрофа. В Советском Союзе не было рабства, а в Америке было до 60-х годов, до середины. С ума сойти. Вообще эксплуатировали людей, понимаешь, не считали за людей чернокожих. Они нас еще учат человеколюбию. Ладно, к чему я это все? Я вообще о другом о чем-то рассказывал, правильно? Да, безопасно. Безопасно всем американцам ехать в Чеченскую Республику и всем остальным. Там будет хорошо. Здесь вы можете встретить какого-то птенца, гнезда чеченского, который распоясается без чуткого надзора. Как и другие ребята из других регионов, приезжая в Москву и получая доступ ко всем кайфам мегаполиса, ко всем искушениям этого большого города, часто начинают себя вести немножко неправильно. Немножко неправильно. Здесь же ведь и алкоголь в доступе, и женщины в доступе, да, и наркотики в доступе. И вообще ты начинаешь себя вести так, как будто бы ты вот... Тебя никто не видит, никто не может проследить. Ты начинаешь себя вести, отрываться начинаешь. Вот. Поэтому не прав заместитель главы дипломатической миссии Энтони Годфри. Здесь бойся, там не бойся. Все. Логику надо знать. Надо знать. Энтони Годфри, поезжайте туда, господи. Посмотрите. Посмотрите. А то вот опять вы притесняете наш Северный Кавказ. Ну что, зачем вы притесняете Северный Кавказ? Вы достали. Вы то поддерживали Северный Кавказ, когда он кипел, горел, когда был обманут. Да, изо всех сил рассказывали нам, что там нет террористов и так далее. То теперь, когда там их нет, ну или, во всяком случае, их количество не так велико, да, практически исчерпано. Они появляются, но их убивают там достаточно часто, можно увидеть это в новостях. Разрозненные некоторые группы, да? Вы начинаете говорить, что это небезопасный регион. Ну, что это такое? Ну, нехорошо, господин главный, заместитель главы дипломатической миссии Энтони Годфри. Я видел, что у нас Госдеп издал. Говорят, опасная страна России, не надо туда ехать, опасность терроризма. Ну, здрасте. А в Европе нет терроризма, да? Нет терроризма в Европе. Да каждый день вон новости из Европы практически. То там, то сям, то рванет, то въедет грузовик. А там безопасно. А у нас опасно. Ну, что вы рассказываете? Мы американцев любим. Как это ни странно. Мы американцев ненавидим только пока американец перед нами не появится. Посмотреть, как мы относимся к американцам. Обожаем их. Обожаем. Вот придет американец. А, что, я приехал в Россию. Смотри, вот хлеб, соль, блины. В нас, говорит, комплексы, в нас говорят комплексы и некое ощущение ущербности, воспитанное 90-ми годами, когда мы считали, что там весь мир, он Америка, а вот у нас здесь как бы так, ну, как есть, ну, заходите, да можете не разуваться, да вы-то можете и не разуваться, у вас, американцы, можете и не разуваться, потому что, можно ли вашими носками прикоснуться к нашим полам, ну, что вы, ну, как-то так и вот и живем вот здесь, вот в России, да, ну, вот и у нас этот комплекс у некоторых еще есть, и мы перед американцами, да боже мой, хлеб, соль, и американ бой, уеду с тобой, американ бой, Москва, прощай, вот, до сих пор у нас еще пока это есть, ну, и поэтому пользуйтесь этим, американцы, приезжайте и кайфуйте, вы что, вон, Майкл Бом обласканный ходит, все каналы ему деньги платят, все каналы ему деньги платят. Кайфует человек, кайфует. Ведь значимый. Кто был бы в Америке? Да никто. А здесь журналист американский отстаивает честь США. Приезжайте, американцы, к нам. Приезжайте в Центральную Россию, на Дальний Восток, на Северный Кавказ. Везде, везде вам будут рады. Вы не понимаете. Мы все еще пытаемся вам доказать, что мы хорошие. Мы все еще пытаемся вас в чем-то убеждать. Моя позиция иная, я вам честно скажу. Но я пока не у власти, вам повезло. Моя позиция такая. Идите вы лесом, мы ничего доказывать вам не должны. Мы хороши, потому что мы хороши. А не потому, что американцы в это верят или не верят. Мне все равно, что по этому поводу думают американцы. Но у нас есть такой комплекс. Приходит дорогой американский гость или европеец. Европеец! Этот человек из Германии к нам приехал. Все шавки быстро забились. Ну-ка, помыть сортир. Человек из Германии приложит свой зад к этому стульчику. Быстро обработать все. Человек из Германии будет есть твой тухлый борщ. Приготовь как никогда. Отследи все продукты. Купи в Азбуке Вкуса, не иди в Магнит. Человек из Норвегии приезжает к нам. Конечно, конечно. У нас все еще вот эти принципы есть. Так что вы не переживайте, господа иностранцы. Мы вас боготворим. Мы считаем до сих пор, что вы, приезжая к нам, несете что-то такое, чего у нас нет. Мы все еще ждем, что вы достанете из кармана
какую-то новую жвачку, которую мы еще никогда не видели. И мы скажем: о, дай мне, дай эту жвачку, пожалуйста. Можно я пожую ее? Можно, пожалуйста, хотя бы половинку. Ну давай, давай ты пожуешь, а я дожую, если остался вкус. Там же должен был остаться вкус. Вот, так мы рассуждаем. Не переживайте, иностранцы, все хорошо. Все хорошо. Еще пока мы не осознали, что вы ничего нам нового не несете, а мы вам равны как минимум. Как минимум равны. Мы еще пока не оклемались от 90-х. Мы еще пока считаем, что мы, ну, такой народ-алкаш. Все нормально, приезжайте, кайфуйте. Пока. А потом, когда мы осознаем, что все ваши жвачки мы уже попробовали... Тогда извиняйте, ребята, тогда извиняйте. Тогда уже никто ничего для вас делать не будет. Будете ютиться в метро там стоять, поняли? Вот, вам будут говорить: что, американец, в очередь в конец, он туда пошел. Пошел, все. А пока мы еще преклоняемся. У евреев узнайте, что хам сделал, говорит Жора. Чего мне знавать у евреев, если я читаю Священное Писание? Был Ной, у него было три сына, Сим, Хам и Ефет. Значит, однажды Ной выпил, переборщил с алкоголем. Как-то так получилось. Значит, упал пьяный ногой. Не ногой упал, а ногой в смысле голый. Голый просто развалил, значит, свои тестикулы Ной и лежал. Вот, пришел хам и говорит: батя-то наш, алкаш, синий бот, смотри, какой дурак. И говорит: Сим, говорит, Ефет, айда сюда. Они говорят: чего, смотри, какой отец у нас, алкаш, синий бот. Те говорят: ты чего вообще, придурок, делаешь? Это ж батя твой, папка твой на ковчеге тебя привез. Сейчас бы в воде лежал бы, ты че, ну выпил бывает. И накрыли его. А потом узнал Господь об этом и говорит: ах так, ты над отцом над своим смеялся. Над отцом, над родителями. Ты, подонок, ты вот поэтому Сим и Ефет будут над тобой властвовать, понял? А ты будешь у них в услужении, потому что ты своего батю не любил, на самом деле, смеялся над ним. Хамство — это непочитание собственных родителей и ничего более. Вот что такое хамство, когда ты не почитаешь собственных родителей. Почитай отца и мать своих. Поняли? Дальше пошли, значит, в движение.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира. 4 балла пробки в Москве на данный момент. О, с 5 до 4. Замечательно, замечательно, прекрасно. Необычная пробку назову. Да нет, все обычно, все вполне себе стандартно. Что тут пиликает? Кто не отключил телефон? Я не отключил телефон. Вот, подонок. Оштрафовать могли бы меня, но не будут, потому что те люди, которые мне платят, добрее меня. Я бы сам себя оштрафовал. Накажу себя, знаешь чем? Отлучу себя от эфира. Вот прямо сейчас, на одну минутку, на секундочку. Отлучил, все. Значит, вернулся назад. Я был наказан. Черт, это была самая долгая секунда в этой жизни. 20:00, новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.